Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиоверсия книги Александра Гейнса. Глава «Филологи». Впервые в эфире 20 апреля 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Филологи», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гейнса «Довлатов и окрестности».
Обыкновенной Америки Довлатова, как и других русских писателей на Западе, отделял тамбур, населенный славистами. Сергей оправдывал свой неважный английский тем, что единственные американцы, с которыми им приходится общаться, говорят по-русски. Я тоже знаю славистов лучше, чем остальных американцев. Именно поэтому они не перестают меня удивлять. На всех конференциях я спрашиваю, почему они выбрали такую странную профессию. Ответ зависит от пола. Девушек увлек Достоевский, юноши Джеймс Бонд. С тех пор, как Россия утратила обаяние империи зла, все изменилось. Если на моем первом докладе сидел славист с погонами, то сейчас семинары посещают в основном девушки в очках. Может, оно и к лучшему, ибо по-настоящему оживить американскую славистику может лишь локальный ядерный удар. Но Довлатов появился в Америке вовремя. Русские студии были не академическими забавами, а жизненным делом, от которого реально зависела наша словесность. Дело в том, что литературный процесс тех лет направлял не столько «Новый мир», сколько мичиганское издательство «Ардис». Основавшие его Карл и Линдея Профер выдвинули лозунг «Русская литература интересней секса». Под ним они умудрились издать целую библиотеку книг, ставшую литературой нашего поколения. Среди них была и вышедшая на русском и английском «Невидимая книга». Для 37-летнего Сергея она была первой. Проферы настолько не походили на славистов, что остается только гордиться тем, что их смогла соблазнить наша литература. Рослая красавица Линдея так хороша собой, что многие не верили, что она сама написала толстенную монографию о Булгакове. За «Ардис» ей дали щедрую и престижную премию гениев, ту самую, что незадолго до Нобелевской получил Бродский. В отличие от многих славистов, предпочитающих с нашими беседовать по-английски, Линдея превосходно знает русский, включая и тот, на котором не говорят с дамами. Ее, впрочем, это не стесняет. Однажды, спросив о книгах одного мигрантского писателя, она добавила: «Я в его творчестве целка». Карл еще меньше походил на профессора. Богатый наследник, звезда студенческого баскетбола, он был не ниже Довлатова, да и умер Карл тоже рано. Заболев раком, он долго боролся с болезнью, чтобы маленькая дочка успела запомнить отца. Его мемориальный вечер состоялся в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Все вспоминали, сколько Карл сделал для русской культуры. Бродский завершил этот длинный перечень летающей тарелкой фрисби, которую именно Профер первым привез в Россию. Редактор нью-йоркской газеты «Новое русское слово» Андрей Седых назвал Довлатова вертухаем, Сергей не обиделся, но задумался. В эмиграции ведь тогда не было обвинения страшнее, чем сотрудничество с органами. Особенно в первой волне, где ленились разбираться с подробностями. Даже нас, служивших в Риге пожарными, полемисты называли МВДшниками. В том же «Новом русском слове» наборщик из белогвардейцев сказал, что не подаст руки сталинскому генералу. генералом был Петр Григорьевич Григоренко. Поэтому, получив «Вертухая», Довлатов решил объясниться с публикой, которая еще не читала его «Зону». Рассказывая о том, как и почему он был охранником, Сергей написал, что после армии мечтал о филологии, об академической карьере, о прохладном сумраке библиотек. Все это, конечно, неправда. Сергей хотел быть писателем, а не филологом. Что же касается прохладного сумрака библиотек, то это была дежурная фраза, которую Сергей обожал меня изводить после того, как я наивно поведал ему о своих академических амбициях. Филология Сергея интересовала мало. Он ненавидел литературоведческий жаргон и с удовольствием вспоминал своего приятеля, списывавшего для предисловия ученые абзацы из вводных статей к книгам других писателей. По-моему, Сергей просто не верил в существование такой науки. Тогда мне это казалось ересью, сейчас – гипотезой. Будь филология наукой, ее открытия не зависели бы от таланта исследователя. Мы ведь не нуждаемся в гении Ньютона, чтобы пользоваться его законами. В отличие от природы, литература состоит из неповторяющихся явлений. Если они повторяются, то это не литература. Со словесностью можно разобраться только на ее условиях. Поэтому лучше всего о литературе пишут те, кто ее пишет. Эту мысль Довлатов сформулировал четко.
Критика – часть литературы. Филология – косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри. Филолог – с ближайшей колокольни.
Отсюда следует, что все хорошие критики – писатели. Лучшим из них у нас считался Синявский. Сергей собирался посвятить Абраму Терцу статью о Гейченко, директоре Пушкиногорского заповедника. Называться она должна была «Прогулки с Дантесом». Редкое отчество и творческое отношение к зэкам объединяли Довлатова с Андреем Донатовичем. Подружившись с Синявскими, Сергей издал в синтаксисе книгу «Демарш энтузиастов». Вместе с эксцентрическими рассказами Сергея в нее вошли сатирические стихи Наума Соголовского и ускользающие от любого определения опусы Бахчинянам. Из-за того, что Марья Васильевна терпеть не может отвечать на письма, эта книга стоила Сергею немало крови, но и она не испортила их сердечных отношений. Впервые встретившись с Синявским на конференции в Лос-Анджелесе, Сергей описал его необычайно точно.
«Андрей Синявский меня почти разочаровал. Я приготовился увидеть человека нервного, язвительного, амбициозного. Синявский оказался на удивление добродушным и приветливым, похожим на деревенского мужичка, неловким и даже смешным».
Чтобы так увидеть Синявского, нужно не путать его с Абрамом Терцем. Андрей Донатович был прямой антитезой своему герою. Тот черноусый, молодцеватый, вороватый, с ножом, который, как с удовольствием отмечал его автор, на блатном языке называют пером. Синявский же маленький, сутулый, с огромной седой бородой. Он не смеялся, а хихикал, не говорил, а приговаривал. Глаза его смотрели в разные стороны, отчего казалось, что он видит что-то недоступное собеседнику. Вокруг него вечно вился табачный дымок, и на стуле он сидел, как на пеньке. Я такое видел только ребенком в кукольном театре. С годами Синявский все больше походил на персонажа русской мифологии – лешего, домового, баника. Это сходство он себе культивировал, и нравилось оно ему чрезвычайно. «Ивана Дурака», одну из своих последних книг, он надписал с лишачьим приветом. Поразительно, что человек, которого уважали следователи и любили заключенные, мог возбуждать такую вражду. Между тем Синявский, единственный в истории отечественного инакомыслия, умудрился трижды вызвать бурю негодования. Первой на него обиделась советская власть, решившая, что он ее свергает. На самом деле Синявский был тайным адептом революции, хранившим верность тем ее идеалам, о которых все остальные забыли. Второй раз Синявского не взлюбила эмиграция, вменявшая ему вину низкопоклончеству перед Западом. И опять мимо. Синявский, за исключением, может быть, одного Высоцкого, которого он же и открыл, был самым русским автором нашей словесности. Третий раз Синявский попал в опалу как русофоб. Характерно, что Пушкина от Абрама Терса защищали люди, которым так и не удалось написать ни одного грамотного предложения. Остроумно защищаясь, Синявский с достоинством нес свой крест. Бахчинян, с которым Андрей Донатович был на «ты», изобразил эту борьбу в виде поединка фехтовальщика с носорогом. С этим зверем связана наша последняя встреча. Мы гуляли по Нью-Йоркскому музею естественной истории, и Андрей Донатович вспоминал, что в детстве у него была одна мечта – жить в чучеле носорога. Хотя Сергей без пиетета относился к филологам, в определенном прямом смысле он сам был. Довлатов любил слова. Не только за мысли, которые они выражают, но и сами по себе, просто за то, что они – части речи. Об этом он написал в одной редакторской колонке, публикации которой я из нелепого педантизма воспротился. Сергей безропотно опубликовал колонку как реплику, из-за чего она не попала в марш одиноких. А жаль, там был абзац, в котором он рассказывал о своих интимных отношениях с русской грамматикой.
Трудолюбивые маленькие предлоги волокли за собой бесконечные караваны падежей. Прочные корни объединяли разрозненные ватаги слов единоличников. Хитроумные суффиксы указывали пути мгновенных рекогносцировок. За плечами существительных легко маневрировали глаголы. Прилагательные умело маскировали истинную суть.
В этой кукольной грамматике мне больше всего нравится роль прилагательных, которые считаются архитектурным излишеством. Бродский говорил, что Рейн учил его накрывать стихи волшебной скатертью, стирающей прилагательные. Довлатов был к ним более справедлив. Прилагательное умнее и коварнее других частей речи. Оно не украшает существительное, а меняет его смысл. Как опытный каратист, использующий не свою, а чужую силу, прилагательное либо разворачивает предложение, либо дает ему пронестись мимо цели. Как в том же карате, прилагательные берут не давлением, а взрывной силой. В поэтическом арсенале они как лимонки без чеки. Я часто думал, какие диковинные сочинения могли бы получиться, если взорвать загадочные пушкинские эпитеты: «Счастливые грехи», «Немая тень», «Усталая секира», «Торжественная рука», «Мгновенный старик».
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Филологи», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Таллинскую дочку Сашу Довлатов назвал в честь Пушкина, но говорил он о нем редко, совсем не так, как о Достоевском, Фолкнере или даже Куприне. Исключение составляла капитанская дочка, чей сюжет провоцирует на аналогии. Если правда, что главное для писателя придумать не книгу, а автора, то соблазнительно представить, будто «Зону» Довлатов писал от лица Петра Гринева, из которого мог бы получиться прозаик не хуже Белкина. Мне кажется, Довлатов узнавал себя в Гриневе. В самом деле, Гринев, как надзиратель в «Зоне», всегда между двух огней. При этом нельзя сказать, что он над схваткой. Напротив, Гринев в гуще битвы, постоянно готовый к подвигу и смерти, но не к ненависти. Со своим автором он делит черту, из-за которой, как считает Цветаева, Пушкина не взяли в декабристы – ненадежность вражды. Драма Гринева в том, что, не поступившись своею, он способен принять и понять другую точку зрения. Это не оппортунизм Швабрина, это знаменитая всеприимчивость самого Пушкина, масштабы которой нам мешает оценить школа, приучившая считать Пугачева народным героем. У настоящего Пугачева, как напоминает та же Цветаева...
С одного пленного офицера содрали кожу, вынули из него сало и мазали им свои раны.
Понимая, с каким героем имеет дело Пушкин, Довлатов писал...
В «Капитанской дочке» не без сочувствия изображен Пугачев. Все равно, как если бы сейчас положительно обрисовали Берию.
Передав Гриневу свою философию, Пушкин открыл ему и тайну своей поэзии. В «Пугачевской ставке» Гринев переживает поэтический экстаз. Темная красота беспредела вызывает творческий импульс.
Все потрясло меня каким-то пиетическим ужасом.
Не так ли была зачата и довлатовская литература? В «Зоне» после одного из самых скотских лагерных эпизодов довлатовского героя охватывает то состояние исключенности из жизни, что и сделало из него писателя.
«Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны».
Если капитанская дочка могла служить отправной точкой зоны, то для своей лучшей книги Довлатов использовал самого Пушкина. Заповедник вылеплен по пушкинскому образу и подобию, хотя это не бросается в глаза. Умный прячет лист в лесу, человека в толпе, Пушкина в пушкинском заповеднике. Довлатов изображает заповедник русским Диснейлендом. Тут нет и не может быть ничего подлинного. Завод по производству фантомов, заповедник заражает всю окружающую его среду. Поэтому встреченный по пути Псковский Кремль напоминает герою громадных размеров макет. По мере приближения к эпицентру фальши сгущается абсурд. Иногда он материализуется загадочными артефактами, вроде брошюры «Жемчужина Крыма» в экскурсионном бюро Пушкинских гор. Главный продукт заповедника, естественно, сам Пушкин. Уже на первой странице появляется официант с громадными войлочными бакенбардами. Эти угрожающие бакенбарды, как нос Гоголя, превратятся в навязчивый кошмар, который будет преследовать героя по всей книге.
На каждом шагу я видел изображение Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью «Огнеопасно». Сходство исчерпывалось бакенбардами.
Бесчисленные Пушкины, наводняющие заповедник, суть копии без оригинала. Другими словами, симулякры. Хорошо, что Довлатов этого не услышит. Единственное место в заповеднике, где Пушкина нет, это сам заповедник. Подспудный, почти сказочный сюжет Довлатова – поиски настоящего Пушкина, откроющего тайну, которая поможет герою стать самим собой. Описываемые в заповеднике события произошли, когда Сергею было 36 лет. Но герой его попал в заповедник в 31 год, вскоре после своего 30-летия, бурно отмечавшегося в ресторане «Днепр». Почему же изменил свой возраст автор, любивший предупреждать читателя?
Всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным, а всякий художественный домысел – непредвиденным и случайным.
Думаю, потому что 31 год было Пушкину, когда он застрял в Болдино. Совпадение это умышленное и красноречивое, ибо свое лето в заповеднике Довлатов выстраивает по образцу болдинской осени. Заботливо, но ненавязчиво Сергей накапливает черточки сходства. Жена, которая то ли есть, то ли нет. Рискованные двусмысленные отношения с властью. Мысли о побеге, деревенская обстановка, крестьяне, как из села Горюхино. Литература, сюжет которой в сущности пересказывает не только довлатовскую, но и пушкинскую биографию.
Несчастная любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством.
Но главное...
Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем.
Ситуация карантина, своего рода болдинская медитативная пауза, изъяла героя из течения жизни. Поэтому, вернувшись в Ленинград, он чувствует себя как болельщик, выбежавший на футбольное поле. Трагические события заповедника осветлены болдинским ощущением живительного кризиса. Преодолевая его, Довлатов не решает свои проблемы, а поднимается над ними. Созревая, он повторяет ходы пушкинской мысли. Чтобы примерить на себя пушкинский миф, Довлатов должен был не прочесть, а прожить Пушкина. Легенда отличается от мифа, как сценарий от фильма, пьеса от спектакля, окружность от шара, отражение от оригинала, слова от музыки. В отличие от легенды, миф нельзя пересказать, только прожить. Миф всегда понуждает к поступку. По-настоящему власть литературного мифа я ощутил, попав в страну, выросшую из цитат, в Израиль. Подлинным тут считается лишь то, что упоминается в Библии. Ссылка на нее придает именам, растениям, животным, географическим названиям статус реальности. Не зря христиане зовут Палестину пятым Евангелием. В Израиле миф сворачивает время, заставляя ходить нас по кругу. Здесь царит не история, а безвремение. Погруженная в пространство мифа жизнь направлена на свое воспроизводство. Самым наглядным образом это демонстрирует хасидское гетто в иерусалимском квартале Миа-Шарим. Все детали местного обихода, от рождения до смерти, от рецептов до покроя, строго предписаны традиции. Поэтому тут нет и не может быть ничего нового. Каждое поколение углубляет колею, а не рвется из нее. Стены гетто защищают своих обитателей от драмы перемен и игры случая. Здесь никто ничего не хочет, потому что у всех все есть. обменяв свободу на традицию, растворив бытие в быте, жизнь, неизменная как библейский стих, стала собственным памятником. Без остатка воплотив слово в дело, иерусалимские хасиды построили литературную утопию. В другой рай они и не верят. Каждой книге свойственна тяга к экспансии. Вырываясь из своих пределов, она стремится изменить реальность. Провоцируя нас на действие, она мечтает стать партитурой легенды, которую читатели претворят в миф. Так, 2 века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза. Так их не более трезвые потомки ездят в электричке по маршруту «Москва-петушки», вооружившись упомянутым в знаменитой поэме набором бутылок. Пушкинский заповедник в этих терминах – не миф, а карикатура на него. Грандиозный парк культуры и отдыха. Литература тут стала не ритуалом, а собранием аттракционов, вокруг которых водят туристов-экскурсоводы от одной цитаты к другой. Пушкинские стихи, вырезанные славянской каллиграфией на декоративных валунах, напоминают не ожившую книгу, а собственное надгробие. Присвоенный государством миф Пушкина – фальшивка комсомольские крестины. Ритуал не терпит насилия, его нельзя насадить квадратно-гнездовым способом. Но и разоблачить ложный миф нельзя, его можно только заменить настоящим, чем не без успеха и занялся Довлатов.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Филологи», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучал Бах в джазовой обработке Жака Лусье и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Агенты ГПУ в пивной у Красных Ворот. Массовая высылка с Дальнего Востока в 1938 году. И другие сюжеты. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 14 апреля 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письмо Калинину об агентах ГПУ, Советской тайной полиции. 1925 год.
Многоуважаемый товарищ Михаил Иванович Калинин. Вы нам говорите, что агенты ГПУ – достойные уважаемые граждане, которые везде должны быть почетными гостями, как защитники рабоче-крестьянской власти. После вашего отъезда стали вашу речь обсуждать и решили вам сообщить то, что вы, вероятно, не знаете. Мы знаем про агентов ГПУ столько, что можно написать целый том. Для начала решили написать вам о следующем. Вот у Красных Ворот есть пивная, где бывают агенты ГПУ, пьют и откровенно торгуются о взятках. Так следователь Муратов и Линде на наших глазах торговались с родственниками арестованного Непмана Жеребина и требовали 15 тысяч рублей, а им давали 10 тысяч рублей. Пьяные, они хвастались, что могут любого арестованного освободить, а кого захотят, выслать в Нарым. Муратов и Линда устроили хорошенькое дельце и заработали порядочно. Был такой маловаренный заводчик Зюссер, который торговал спиртом. По их стараниям его выслали в Нарым. После его высылки Муратов из дела достал полученный Зюссером из госспирта ордер на 25 ведер спирта и отобранные у него при обыске. А Линда при помощи взятого из дела паспорта Зюссера по этому ордеру получил из госспирта 25 ведер спирта, подписавшись Зюссером. Спирт этот он продал. Конечно, раскрыть это дело не удастся, ибо все в ГПУ работают заодно и друг друга топить не станут. Муратов и два брата Линда – такие мошенники, что их давно надо было сослать в Нарым, а вы нам говорите, что их надо уважать. Когда мы стали говорить между собой, то набралась целая уйма дел. Одно лучше другого. М. Иванов.
На волнах радио «Свобода» – документы прошлого.
Письмо товарищу Орджоникидзе. Прежде чем писать данное письмо, я позволю себе написать несколько строк о своей биографии. Я сын самого бедного батрака. С 10-летнего возраста поступил работать на завод «Хрустальный», и, скитаясь по разным городам, я провел всю свою юность на заводах. В 1914 году был призван на военную службу, где прослужил до Октябрьской революции. С момента Октябрьской революции служил все время в советских административных органах, неоднократно принимал непосредственное участие в подавлении всевозможных контрреволюционных банд. В своем письме я хочу вам вкратце описать те безобразия, то есть законные действия, то есть несправедливости, которые творят наши советские главки. Уже 6 месяцев, как проводится режим экономии по СССР. Сотни тысяч рабочих очутились без работы, обречены на голодную смерть. Ведь недаром существует лозунг «кто не работает, тот и не ест». При этом тяжелом положении мы видим, что ответственные работники получают высшие оклады, кроме этого получают за статьи, которые пишут в газеты, журналы, имеют по несколько автомобилей за государственный счет для личных своих нужд, раскатывают на службу, со службы, на даче с женами и т.д. От их раскатывания бесцельного стало невозможным пройти по улице, то есть смотри, задавит автомобилем. Никому не секрет, что 75% наших ответственных работников сумели при советской власти развестись со своими женами и жениться на буржуазном элементе, которых они поустраивали в советские учреждения на хорошие оклады жалования. Последние ничего не делают, а только дискредитируют советскую власть, а именно являются на службу и со службы тогда, когда им заблагоразумеется. А сколько таких благородных жен найдется в учреждениях? Если их уволить, а на их место поставить безработных, то десятки тысяч человек получили бы кусок хлеба. Если сократить автомобили для личных пользований, если лишить ответственных работников бесцельных поездок в командировки, если лишить их права производить по несколько раз в год ремонт своих кабинетов, а на эти деньги лучше построить дома для беспризорных детей, но почему об этом никто нигде не заикается? Все молчат. Да разве против себя кто будет говорить? Недаром есть политическая пословица, что жить имеет право только сильный. Так оно и получается. Ответственные работники могут получать 225 рублей в месяц, жены их по 150 и 200 рублей. Они имеют право иметь государственные автомобили для личной пользы, они имеют шикарные квартиры, им предоставляются бесплатные курорты, в общем, все блага жизни, а рабочим живи да помалкивай. Он сейчас стал не нужен, он нужен был в Октябрьскую революцию, он нужен был в годы Гражданской войны, а теперь может пойти на биржу труда и получить там передышку. Разве это допустимо в социалистическом государстве, где процветает коммунизм? Разве рабочие и крестьяне не понимают этого? Товарищ Ленин сказал: «Теперь ни рабочего, ни крестьянина словами вы не убедите, а убедить его можно только примером. У меня имеются сотни фактов, как эти главки тратят сотни тысяч рублей на личные свои шкурнические интересы. Возьмем хоть для примера Иркутскую Панаму. Сколько здесь пошло крестьянского налогу на это безобразие? А там, смотришь, сотрудник крестьянского интернационала подхватил 20 тысяч рублей и удрал в Польшу». Вот с такими элементами надо бороться преждевременно, а не когда они тысячи рублей прогуляют с любовницами, а потом их судят, а денежки уже улетели. Долг каждого сознательного гражданина – помочь государству бороться с преступным, разлагающимся, обюрократившимся элементом. Тогда будет возможность это зло хоть немного изжить. Вы, товарищ Орджоникидзе, можете много со своей стороны сделать. Когда рабочие читали ваш доклад на 7-м Всесоюзном съезде профсоюзов, то каждый говорил, что имеются товарищи, которые говорят так, как оно есть, не скрывая от рабочих и крестьян. Есть и такие ответственные работники, что им нельзя мусорного ящика доверить. Они ничего общего с пролетарской революцией не имели и не имеют. Они присосались к коммунистической партии ради своих материальных выгод. Например, один из фактов. В Курской области отделение Сахартреста за полгода перерасходовало 685 тысяч рублей. Таких элементов не только расстреливать, а прямо сжигать живыми в крематориях. Я думаю, что у вас больше имеется таких фактов, против которых непременно будут приняты соответствующие меры. 20 декабря 1926 года. Петр Петрович Амельянов.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого.
Товарищам Сталину и Молотову. Дорогие товарищи, курорты Союза, являясь здравницами трудящихся, в то же время являются удобным местом для взаимного обмена между рабочими производственным опытом. На курорты стекаются производственники всех отраслей нашего хозяйства и со всего Союза, притом лучшая и наиболее заслуженная их часть. Отсюда курорты, несомненно, могут и должны стать своего рода местом производственной переклички. Однако приходится констатировать, что этому вопросу пока внимания надлежащего не уделено, и наши здравницы в большинстве случаев предоставлены сами себе, вернее, беспартийным главврачам, и являются удобным местом для контрреволюционных разговоров агентов классового врага. Находившимися в санатории «Красная звезда» в Кисловодске отдельными курбольными с кулацкой идеологией мероприятия партии и советской власти оплевываются, а достижения смазываются и называются очковтирательством. Так, например, первая пятилетка и ее достижения, по их мнению, сплошной мрак. Кругом они видят только одни провалы и тут же в подтверждение приводят факты. Сеется паника перед трудностями и неверие в наши силы. Вторая пятилетка называется «хитрой выдумкой коммунистов», специально предназначенной для обмана не только трудящихся Советского Союза, но и всего мира. Проповедуются рваческие требования в отношении приравнения колхозников к индустриальным рабочим со всеми вытекающими последствиями – оплата труда, снабжение и так далее. Указывается, что нужно колхозы сперва всем обеспечить и только тогда с них требовать. Хозяйственно-производственная помощь колхозам со стороны государства всячески затушевывается и смазывается. Добровольные общества, кооперация и так далее рассматриваются как формы замаскированного и удобного грабежа. Тоже говорится и о колхозах, где, по их заявлениям, колхозников грабят с помощью продажных деревенских работников и посылаемых коммунистических бригад, которые забирают у колхозников весь хлеб, не оставляя им даже голодной нормы. Говорится и о том, что коммунисты сами не верят в коллективную жизнь, и тут же приводятся ссылки на местные коммунистические авторитеты, которые якобы говорят, что до коммунизма нужны еще многие столетия. Соцсоревнования и ударничество рассматриваются как форма жесткой эксплуатации рабочих, а фабрично-заводские ученичества – как школа лодырей. Воспевается индивидуальное ученичество, и в особенности школа старого добряка-хозяина, который делал человеком. Со вздохом вспоминают доброе старое время, когда можно было купить, чего твоей душеньке угодно. Коммунисты, по их заявлениям, награбили себе много и сейчас живут припеваючи, получая все из секретных закрытых распределителей. Для убедительности приводят соответствующие примеры с имя рек и так далее. Некоторые от нечего делать целыми днями ходят по рынкам, лавкам и всяким сборищам на улицах, и каждый раз оттуда возвращаются обязательно с новостями о якобы отчаянном положении ограбленных советской властью крестьян, о голодающих горожанах и семьях рабочих. В отдельных случаях эти разговоры ведутся ударниками и кандидатами в члены партии. Имеют место и такие разговоры. В партии бардак, в строительстве тоже. Или «я не согласен с генеральной линией партии» и тому подобное. Такое положение в санаториях не только отражается на лечении и отдыхе заслуживающих этого, но и в первую очередь на нашем социалистическом строительстве, ибо так или иначе, но такие разговоры будут разноситься по фабрикам и заводам людьми, проходящими через санатории. Как вывод, считал бы необходимым обратить особое внимание на тщательный фильтр посылаемых на курорты и прекратить туда доступ таким, о которых шла речь выше. Список с их адресами будет выслан дополнительно, по выяснении. Кисловодск, 29 апреля 1932 года, санаторий «Красная звезда». С коммунистическим приветом, курбольной Попов.
На волнах «Радио Свобода» передача «Документы прошлого». В Советском Союзе не было политической жизни в обычном смысле этих слов. Не было свободной печати, не было свободных общественных наук, не было независимой статистической службы и статистических исследований и обследований. В таких условиях одним из основных источников, откуда высшее руководство могло черпать сведения о положении в стране, служили секретные материалы тайной политической полиции. В 20-х годах она называлась Главным политическим управлением – ГПУ. Сводки ГПУ в те годы составлялись ежедневно, кроме воскресений.
Ивано-Вознесенская губерния. По-прежнему имеет место недовольство рабочих вследствие выплаты жалования бонами ГУМа, не принимаемыми в городе. Крестьяне по-прежнему жалуются на тяжесть налогов. Северодвинская губерния. По-прежнему остро стоит жилищный вопрос. Безработных 1500 человек. Недовольство на почве налогов продолжается. В Сольвычегодском уезде на почве этого недовольства, а также борьбы с пьянством, имело место покушение крестьян на коммуниста. Налоги выполнены. Общегражданский – 22,8%, подворный – 92,4%, трудгушналог – 2,6%. Среди продработников развито пьянство, взяточничество и халатное отношение к своим обязанностям. Мурманская губерния. Прибывшей из Москвы комиссии обнаружена полная бесхозяйственность в Мурманском торговом порту. Вследствие бесхозяйственности рабочие и служащие не получали жалования с января. Уволено 170 человек во главе с начальником порта. Отношение населения к коммунистам, особенно среди инородцев, недружелюбно, так как им приписывают тяжесть налогов. На одном из властных съездов постановили отобрать в общественное пользование подаренных когда-то монастырям и церквам оленей. Украина, Подольская губерния. Среди населения циркулируют слухи о смерти Ленина, которого заменит Троцкий, в связи с чем ожидают ухудшения положения. В связи с процессом польского духовенства пущен слух, что римский папа предпринимает крестовый поход против Советской России. Азербайджан. Крестьянство настроено удовлетворительно и содействует ликвидации банд. Саранчой заражено 525 тысяч десятин. Остается для обработки лишь 140 тысяч десятин. Приволжье, Саратовская губерния. В деревне распространились слухи о предстоящей войне и о смерти Ленина, которого заменит Троцкий, в связи с чем будут преследоваться русские. Челябинская губерния. Недовольство крестьян, особенно бедняков, на почве налогов продолжается. Голодающих насчитывается десятки тысяч. По всем уездам крестьянская беднота и даже середняки питаются суррогатами. Екатеринбургская губерния. Промышленность предприятий Среднеуральского треста низка ввиду незаинтересованности рабочих из-за плохой материальной обеспеченности. Производительность предприятий – 50-70% задания. Пермская губерния. Число голодающих в Осинском уезде растет. В 23 волостях голодают 7572 человека взрослых и 7334 ребенка. В Кунгурском уезде в связи с переучетом военнообязанных распространились слухи о войне России с Францией. Туркестан, Ферганская область. Вследствие материальной необеспеченности милиция развалена. Среди милиционеров и командного состава развито пьянство. В Учкургане милиционерами избивались граждане, отбиралось имущество частных лиц и имели место случаи насилования женщин. Томская губерния. Среди рабочих циркулируют слухи о введении налога на иконы. Среди железнодорожников распространены слухи о смерти Ленина, в связи с чем власть возьмут евреи, и в России будет голод. Во время богослужения ксенз призывал поляков защитить веру от посягательств большевиков. Красноярская губерния. Среди населения распространены слухи об операциях 120-тысячной армии Дидрихса, предполагающего к маю занять территорию Владивосток-Иркутск.
Это были выдержки из информационной сводки ГПУ за 11 апреля 1923 года. После военного столкновения Советского Союза и Японии летом 1938 года советский Дальний Восток был подвергнут массовой чистке. В Сибирь выслали тысячи коренных жителей этих мест, состоятельных крестьян, кулаков, бывших торговцев, людей чуждого социального происхождения, то есть тех, кто не из крестьянских и рабочих семей. Выселяли и по национальному признаку корейцев и китайцев. Слушайте жалобу одного из пострадавших, март 1940 года.
Заместителю председателя Совета народных комиссаров товарищу Вышинскому. Многоуважаемый товарищ, затрагиваемый мною вопрос есть вопрос весьма важного политического характера, на который следует обратить должное внимание. Уважаемый товарищ, знакомы ли вам слова «смутное время на Дальнем Востоке»? Безусловно, нет. И это неудивительно. Я эти слова услышал случайно. Их произнесла престарелая женщина в квартире, которую я посетил по случаю продажи там вещей. Почему она произнесла эти слова? Да потому, что ее и всю ее семью выселяли из пределов Дальневосточного края. Признаться, я тогда не обратил на эти слова никакого внимания. Но когда я стал слышать их чаще, я заинтересовался ими. Эти слова как бы есть роптание на незаконное выселение семей с Дальнего Востока, и притом весьма жуткий и часто безобразный процесс выселения. Выселению в большинстве случаев подлежат старожилы, те люди, которые прожили здесь 2-3 десятка лет. И вдруг они стали чуждыми по взгляду местных властей. Они чужды народам пролетарского государства, они враги народа. Как же иначе рассматривать этот вопрос? Вот примеры. Читаю объявление о продаже дома и вещей. Иду по адресу и стараюсь узнать причины распродажи вещей, настроение людей, их владельцев. Задаю несколько вопросов. Почему уезжаете? Дали 10 дней. То есть как это? Спрашиваю я. Отвечают. Очень просто. Мы чуждые, не советские, нас выселяют. Вот в 10 дней разбрасывай нажитое годами и выбирайся вон. Узнаю прошлое этой семьи. До 1931 года жили в селе недалеко от города Владивостока. Отец плотник, мать домохозяйка. 6 детей. Была пашня, был скот. По соцположению 1931 года середняки. Дети все учились. В 1931 году последний сын закончил семилетку и вместе с родителями переехал в город, где все и жили до 1939 года. А в 1939-м их выслали в Иркутск. Картина такова. Отца нет, умер. Мать старушка, дети, два сына моряки, дочь агроном, вторая бухгалтер, младший инженер. Один умер. Вот лицо семьи. Старушка-мать жила у старшего сына. Им предложили выехать за пределы Дальневосточного края. И вот, дабы не убить мать горем, решили все покинуть Владивосток и уехали. Из них никто не был запятнан, никто не был судим, не имел приводов в милицию. Спрашиваю старшего сына, не выясняли, может быть, ошибка? Его жена с ненавистью заявляет, что нет никакой ошибки. Очередь пришла, всех разгоняют. Вот в 10 дней вылетай, как птица, партизанщина какая-то, а не жизнь. Я обошел много домов. Впечатление такое же. Выселение приводит к ярости, к открытому недовольству. Другой пример. В управлении краевой милиции разговорились. Парень лет 25-30 явился к начальнику краевого управления с заявлением. Парень работал в дачном районе, жил в общежитии, у него исчез паспорт, и он заявил в милицию. Но его оклеветали, сказали, что будто бы он не потерял, а продал паспорт неизвестному. Парня арестовали, через 7 месяцев был суд, дали 5 лет. А потом нашли клеветника. Тот сознался, что похитил паспорт из мести, из-за женщины. Клеветника осудили, невиновного парня освободили, вручили паспорт, но с перечеркнутым листом прописки и предложили в 10 дней выехать. У парня жена, дочь. Жене и дочери проживание разрешается, а мужа выселяют. Начальник краевого управления милиции заявление прочитал, но ничем не помог. Парень обращался к депутату Верховного Совета СССР товарищу Бердникову, но последний может принять только через 7 суток, а сроку проживания в городе осталось 2 суток. И вот он продает все, забирает жену, дочь и едет. Куда? Сам не знает, но выехать нужно. Таковы две картины, две ярких катастрофы, ни в чем не повинных семей. Факт есть факт. Такая политика к хорошему не приведет. Она лишь способствует обозлению ненависти. Люди, прожившие на Дальнем Востоке по 20-30 лет, вдруг оказались чуждыми. Им нельзя доверять, их выселяют. Почему же раньше доверяли? Почему раньше можно было жить, а теперь нельзя? Допустим, что выселение по каким-то соображениям необходимо. Неужели невозможно его провести, не допуская драмы? Неужели нельзя выселить другим, лучшим способом? Нельзя ли эти излюбленные 10, трое суток, 24 часа удлинить, дать возможность человеку собраться в путь по-человечески? Безусловно, можно. Кто кружится в массах, видит, люди дрожат. Они не уверены, что их оставят в покое. Многие уже заранее распродались и ждут повестки о выселении, но не едут. Кому нравится путешествие бесцельное? Вот картина. Увидя милиционера, прошедшего по улице, люди ведут разговор. Милиционер разнес 20 повесток. При вручении перечеркивает паспорта. Вот отсюда и слова «Смутное время на Дальнем Востоке». Неужели эти люди, бывшие отроду крестьянами, пребывавшие до старости крестьянами, прокопавшиеся в земле, стали вдруг чуждыми людьми? Безусловно, нет. Это ошибка и грубая ошибка. А раз ошибка, ее нужно исправить. С товарищеским приветом, В. Иванов. Постскриптум. Пишущий эти строки бывший сотрудник паспортного стола в одном из отделений милиции города Владивостока выехал с родными из пределов Дальневосточного края. Родители его высланы. Сам же выехал добровольно. Март 40-го года.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» использованы материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Belle Époque и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».